მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Бывший член Совета Федерации, в прошлом владелец Межпромбанка Сергей Пугачев, потребовал от России 6 миллиардов долларов минимальной частичной компенсации на слушаниях в Международном арбитражном суде в Париже за имущество и активы, которые, как он считает, у него незаконно экспроприированы российскими властями. На следующий день к 7 годам якобы захищения средств Межпромбанка осужден Дмитрий Амундс. По этому же делу наш гость Сергей Пугачев находится в розыске. Сергей Пугачев должен быть с нами по скайпу. А в студии у нас журналист-расследователь Роман Шлейнов. Он представляет Центр по расследованию и по исследованию коррупции. И замглавного редактора журнала «Профиль», экономист, в прошлом депутат Государственной Думы Алексей Михайлов. Ну что ж, давайте мы начнем. Я, честно говоря, не знаю, сейчас находится ли Сергей Пугачев с нами на связи. Сергей Викторович, добрый вечер. И, конечно, хочется для начала нам узнать, собственно, чего вы добиваетесь вот этим очередным процессом против российского государства. Удовлетворение морального или реальных денег?
В первую очередь, конечно, это иск и, собственно, сам этот Гаагский трибунал. В общем, не для того, чтобы получать какое-то моральное удовлетворение, а скорее для того, чтобы восторжествовала справедливость и добиться истины. Ну, собственно, сам трибунал для этого существует. Ну, а, естественно, я добиваюсь и того, и другого.
Скажите, ну вот вы знаете же истории, которые были до того. Там и Нога-фирма, и партнеры Ходорковского, акционеры ЮКОСа. Но после длительных разбирательств пока они ничего не добились. Что-то вас, так сказать, вас настраивает на оптимистический лад?
Ну, несомненно. Во-первых, это разные, скажем так, суды. Это совершенно разные. Ну, допустим, ЮКОС тот же судился по энергетической хартии. Это совершенно другая история. И, как мы знаем, Россию не ратифицировала никогда. И там, я понимаю, что, в общем, часть проблем лежит вот в этой, в том числе, плоскости. Более того, мы, конечно, учли, ну, скажем так, опыт тех, кто пытался когда-то. Ну, кстати, очень многие инвесторы иностранные получили от России компенсации. Вот. Поэтому я бы не горячился. Просто последние такие события. Но, тем не менее, мы пытаемся для начала арестовать вот имущество или получить депозит от Российской Федерации, чтобы это было до, а не после. Чтобы нам не пришлось, собственно, мотаться по каким-то локальным судам и просить ареста каких-нибудь там зданий. Вот, допустим, как ЮКОС арестовал там православный храм в Ницце в том числе.
Расширим круг вопрошающих и участвующих в разговоре. Давайте, Роман Юрьевич Шлейнов, я думаю, что у вас есть вопросы тоже к нашему гостю.
Да, безусловно, потому что эта ситуация была непредсказуемой и, ну, по крайней мере, для нас непредсказуемой и очень внезапной, да, когда пришлось уехать такому крупному предпринимателю из страны. Это не так часто бывает, хотя бывает в России. И первый же вопрос, который возникает, столько лет было все хорошо, и вдруг такая трагедия. Почему? Что произошло? Почему вдруг возник конфликт с российской властью?
И лично с Владимиром Путиным.
И лично, да, насколько я понимаю, лично с Владимиром Путиным.
Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что, в общем, вот эта фраза по поводу «столько лет все было хорошо, и что же случилось», она, в общем, не только ко мне относится, она относится ко всему обществу. То есть, можно сказать, что столько лет было что-то там хорошо, и, в общем, Путин тоже многим нравился очень, но вот что-то оно произошло. Очень трудно говорить о каких-то причинах, потому что отчасти у меня и очень близкие были личные отношения с Путиным, поэтому, в общем, я бы не сказал, что мы были единомышленниками, это 100% никогда, и мы не были какими-то там друзьями, но вот так в жизни случилось. Я занимался долгое время политикой, я помню еще там и Горбачева, и Силаева Иван Степанович, и Ельцин Борис Николаевич, и все его ближайшее окружение. Ну и впоследствии вот Путин, в том числе и моими стараниями, вот стал президентом вашей страны. Вашей, потому что я гражданин России, но не гражданин Российской Федерации. А вот, в общем, для меня эта ситуация не была внезапной, для меня она была очевидна, и я собирался уехать, и, в общем, и с Путиным об этом говорил. И я понимал, что, в общем, будущего у бизнеса там или чего бы то ни было, вот после года 2006 точно нет. А может быть, даже и раньше.
Скажите, а, собственно, вот вы сказали, вы занимались политикой, но я не могу не вспомнить одну историю очень интересную, мне ее тоже напомнили коллеги. Это выборы в Башкортостане, в Башкирии, когда ваш друг Сергей Веремеенко шел на пост президента, значит, этой республики против Муртазы Рахимова. Кампания была проведена хорошо, как говорят, с вашим участием. Уже был второй тур, в общем, у него были шансы на победу, и вдруг что-то случилось. То есть мы не знаем, что, мы предполагаем, да, Сурков ездил в Уфу, еще что-то. Может быть, вы расскажете об этом опыте взаимодействия с властью?
Конечно, пожалуйста, да. Ничего такого. Ну, во-первых, Сергей Алексеевич Веремеенко был, ну, не то что моим другом, он был просто директором банка. Вот. И, собственно, да, Путин меня попросил кого-то выставить против Муртазы Рахимова. При том, что Путин знал, что если я что-то делаю, я стараюсь делать это хорошо. И я его предупредил. Хотя у меня с Муртазой Рахимовым были замечательные отношения, ну, такие, в общем, человеческие. И я ему сказал, что, в общем, ну, есть шанс, что, скорее всего, это Веремеенко пройдет. Значит, после какого-то момента стало понятно, что он действительно имеет огромный шанс стать президентом этой Башкирии. В общем, впоследствии меня, так сказать, попросил Путин в эту ситуацию не вмешиваться, передал его в руки Медведева Дмитрия и Владислава Суркова. И, собственно, они с ним дальше там этим занимались, упрашивали его там написать какое-то заявление, уйти, отказаться, обещали ему всякие там почести и прочие вещи. То есть нормальная такая, в общем, российская политическая история. Я в ней не очень участвовал.
А почему все-таки не доверили-то власть в Уфе Веремеенко? Хотели от Рахимова получить какие-то материальные вещи, там активы или что-то, так сказать, экономического плана?
Ну, в том числе. Но в первую очередь, конечно, надо понимать, что Путин Рахимова воспринимал тогда как такого одного из аксакалов, как Шаймиева, там, Лужкова, Рахимова. И, естественно, для него важно было, чтобы Рахимов, собственно, что называется, грубо говоря, прогнулся, пришел, попросил и так далее. Вот, видимо, он все это сделал, невидимо, а это он все сделал. И Путин мне об этом сказал. И Путин пообещал ему, что, собственно, он решит вопрос с Веремеенко, его не будет. А, конечно, вторая часть, она имеет длительное продолжение. Это история с Башнефтью, там, с всякими нефтехимическими производствами, сыном Рахимова и прочей вот истории. Естественно, Путин ожидал, что вот это вот моментально перейдет в его руки. Но вот моментально оно не перешло, а, вот, по-моему, до сих пор еще тянется.
Ну да, так господин Евтушенков оказался в другой ситуации, чем вы. Он, видимо, не вовремя, так сказать, не вовремя что-то сделал, немножечко под арестом побыл, и пришлось отдавать вот эти башкирские активы. А вы, значит, получается, вовремя уехали?
Ну, я не знаю, вовремя или не вовремя. Евтушенкова я очень хорошо знаю, много лет, я не знаю, лет 25, наверное, уже. Вот. И я в курсе этой истории всей. Я думаю, что он пытался, скажем так, получить некоторую выгоду там, где ее не нужно было получать. Он попытался... То есть вся эта история начиналась при Медведеве президенте, а продолжилась при президенте Путине. И он пытался вот эту как-то историю, ну, в общем, разыграть, что вот я тут то ли для того держу, то ли для этого. Но вот Путин такие вещи не очень любит, когда пытаются в его там близкие отношения, а я имею в виду отношения Путина между и Медведева, вбить какой-то там клин, и, в общем, вот это вот, на мой взгляд, такой вот результат.
Хорошо, Алексей.
Сергей Викторович, у меня такой вопрос. Если вернуться вот к тому делу, которое сейчас вот самое актуальное, да, о 6 миллиардах, которые вы предъявляете Российской Федерации, насколько я помню, последний раз в Форбсе публиковали в 2009 или в 2010 году оценку вашего личного состояния, она составляла порядка 2 миллиардов. Сейчас вы оцениваете свои потери в 6 миллиардов.
А то и в
12, да, в Гааге. Откуда вот такая разница в цифрах взялась? Я понимаю, что, может быть, под вашим управлением было там 12 миллиардов. Но это же не говорит о ваших
клиентах. Я вам объясню. Во-первых, Forbes – это, ну, в общем, журнал. Как мы знаем, в свое время там Борис Березовский с ним там судился. Правда, в другую сторону он считал, что они занизили его там состояние и так далее. Или завысили, я уже не помню. Ну, да, видимо, занизили. Вот. Но просто надо понимать, что это совершенно не объективная информация, это там не аудиторская компания, а это просто журнал. И вот такой некий рейтинг, да, вот они придумали. Он очень популярный, и это некий такой пиар. И в общем во многих журналах, в том числе и в профиле, там независимые газеты, я помню, там были всякие там главные лоббисты России и прочее. То есть, когда вы там 10 первых ставите более-менее понимаемых, то, в общем, остальные это отчасти бизнес. Мы это с вами понимаем. Вот. Поэтому я бы не очень ориентировался на все эти истории, а вот все, что именно 12 миллиардов, это тот минимум базовый, который вот просто подлежит оценкам, там Pricewaterhouse и прочих, так, ну, из большой четверки компаний БДО там, и так далее. Это вот просто те активы, которые Путин просил продать за эту цену. Все документы были подписаны, и, собственно, вот в итоге деньги выплачены не были. Поэтому, не знаю, что там Forbes писал, может, он имел в виду, что у меня на счете 2 миллиарда. Ну да, действительно, в то время у меня было там больше, даже 2,5 миллиарда кеша на счете. Может, это он был. Я не знаю, я с Форбсом не общался, и Форбс у меня ни о чем не спрашивал. И не просил там предоставить какие-нибудь.
Ну, все-таки 6 или 12 миллиардов?
6 – это обеспечительные меры.
А, это обеспечительные
меры. То есть, 50% от иска.
А всего вы заявляете 12 миллиардов через
год. Да, это минимальная цена, потому что есть там такая процедура, как damages, который будет подсчитываться по итогам уже слушаний, и вот тогда будет понятно, это 12, 15 там, или 20. Вот это уже будет видно.
Скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите о том, что были какие-то документы. А что это, собственно, за документы? Они действительно доказывают ваши слова, что Владимир Путин является бенефициаром всей кампании по экспроприации ваших активов, там, судоверфи, угольные предприятия и так далее?
Ну да, несомненно, это документы с подписями самого Путина и, собственно, там и Медведева, бытность президента и прочие документы, их огромное количество. Вот. Но тут такая случилась странная история, что, в общем, Российская Федерация обратилась в Гаагский трибунал с просьбой засекретить этот суд, то есть попросить о конфиденциальности, поэтому, в общем, я в силу того, что вчера буквально трибунал попросил до вынесения решения именно по этому поводу особо не распространяться, в том числе это по поводу документов. Я могу только сказать вот свое мнение, как это все выглядит. Но действительно документы существуют. И вчера адвокат Российской Федерации вот на сессии, на одной из сессий, на которой я сам не присутствовал, сказал очень смешную, забавную, на мой взгляд, вещь. Он сказал, что, собственно, вот Путин вам все там подписывал, вот вы с Путиным и судитесь, а не с Российской Федерацией. Несмотря на то, что Путин в это время подписывал от лица Российской Федерации, так как он был премьер-министром.
Я понимаю, может быть, вы не будете называть этот документ, да, но существует ли документ, где есть личная подпись Владимира Путина, который настаивает на продаже этих активов? Ну и, а с другой стороны, а почему они могли отказаться? Ну, уехать и отказаться.
Ну, послушайте, ну да, естественно, документ такой существует, и их много. Их много, их просто там тома, потому что была огромная переписка государственная в рамках правительства Российской Федерации. Это огромное количество поручений Путина. Причем поручения носят довольно забавный характер, если не сказать как-то по-другому. Ну, допустим, там есть поручение, где написано: «Прошу рассмотреть министру промышленности возможность приобретения таких-то активов и сделать свои предложения». Предложения были сделаны такие: найти деньги. Второе предложение – договориться о приемлемой цене. Третье предложение – подключить ФСБ, МВД, Следственный комитет, возбудить уголовные дела против, собственно, бенефициара и руководства компаний. Ну вот я так понимаю, что вот третье предложение они взяли на вооружение. Самое интересное, что этот документ был разослан ну, естественно, там всем силовым ведомствам, с министром и так далее, но при этом еще председателю Высшего арбитражного суда России.
То есть, чтобы он им руководствовался, я так понимаю,
при принятии? Да, случайно не принял законное решение.
А были личные дискуссии вот с Владимиром Путиным, где он вас просил об этом? Или не просил об этом, конечно, или как? Да,
а вы цену обсуждали, кстати?
Цену обсуждали, да. Причем Путин в этом смысле человек такое слово. Вот он просто, вот там мы обсуждали цену, я говорю, надо там аудиторов нанять. Это очень сложный вопрос, я не готов, я не понимаю, сколько это стоит, потому что это огромный комплекс. Там, допустим, касательно судостроительного комплекса, это порядка 30 предприятий. Я говорю, вот такой какой-то общей оценки у меня просто нет. Он говорит, да брось, вот подумай. Ну, сколько ты думаешь это стоит? Я говорю, ну, я думаю, там 10 миллиардов это все вместе. Все-таки это огромное количество. Это 100% надводного военно-морского флота. В тот момент только заказы судостроительного комплекса, а это 100% надводного флота, составляли порядка 60 миллиардов долларов по программе вооружений, по программе развития флота России. Но сейчас там деньги подзакончились, а тогда вроде было все в порядке. И он говорит, ну, примерно. Я говорю, 10. Он говорит, 10? Ой, ничего, дорого. И позвонил Кудрину, говорит, как ты думаешь? Он говорит, ну, дайте мне 2 недели, вот там я подумаю, посчитаю. Он говорит, да брось ты. Ну, как ты думаешь, вот сколько? Он говорит, ну, не знаю, там, 5, может. Он мне говорит, ну давай 5. Вот 5 нормально? 5 хватит? Я говорю, 5? Думаю, ну лучше 5, чем ничего. Хватит.
И вы ударили по рукам?
Ударили по рукам, да.
И почему все это...
Кто ж вас обманул, получается? Не Путин? Вы же говорите, он человек слова.
Я говорю человек слова в том смысле, что это, ну, в контексте вот этих всех формальных вещей, там, аудит и прочее. Вот просто человек слова вот сказал, давай покупаем, вот цена такая, ударили по рукам, ну, вперед.
А потом отнимаем.
Но надо понимать, что Путин, собственно, вот он этот вопрос решил, там, написал всякие бумаги, поручения, постановления и так далее, и так далее. Но дальше там сотни исполнителей, министров, премьер-министров, там и прочих вице-премьеров, вот тогда я занимался, там, допустим, Красной площадью занимался первый вице-премьер Зубков, собственно, там другими проектами, другие ответственные люди, такие как Игорь Сечин и прочие, которых я там помню с давних пор. Вот. И вот так все и вышло.
Простите, а они вам что-нибудь заплатили или вообще ничего по всем объектам?
Ни одного цента.
Ну, с точки зрения многих россиян, это такое хорошее решение. А того, как это, национализировали собственность олигарха, скорее всего.
Ну, дело в том, что это замечательно, может быть, решение. Но этот олигарх, правда, ничего не приватизировал, ни в какой приватизации не участвовал. Я даже не приватизировал себе квартиру. Вот. А, собственно, построил и покупал это все на рынке по кусочкам, брал кредиты там во всяких Сбербанках, потом их успешно возвращал и прочих банках и так далее, и так далее. То есть вот за почти, наверное, там 20 лет вот выстроил этот олигарх вот эту вот империю, которую купили за ноль. Ну вот замечательное решение в глазах россиян.
Я имею в виду в глазах россиян с левых взглядов скорее, да. Вот. Просто Каха Бендукидзе успел выйти из этого всего раньше, когда он продал свои заводы, собственно, за деньги, а не за отъезд. Хорошо,
ну,
Роман.
Вы знаете, да, то есть история там с Ходорковским и с Юксом тоже была в 2003 году, а вот сегодня у нас такое событие, дали Дмитрию Амонцу, как написано в некоторых сообщениях, бизнесмену Дмитрию Амонцу. Вот этот бизнесмен, он был вообще-то первым замминистра культуры, а потом замминистра, по-моему, туризма. Вот этот бизнесмен. И он работал там, я не знаю, меньше года в корпорации, и я его видел в жизни 2 раза. И, как он сказал в суде, это совершенно записано, запротоколировано, что его просто принуждали дать показания против меня, больше ничего. И сказали, вот как только дашь показания, мы тебя сразу выпустим. И, собственно, вот он эти показания дал. Вот ему дали сегодня 7 лет.
Да, это интересно, потому что ему 7 лет дали ровно столько, сколько просила Генеральная прокуратура. То есть не скостили ни копейки, в смысле, ни минуты. Значит, его показания, видимо, не очень понравились, скорее всего, властям. Кстати говоря, я не знаю, в курсе вы или нет, но защита как раз господина Амундса говорит о том, что он ничего не похитил, а вот похитили-то как раз вы.
Видите, но это не совсем так, я внимательно следил за этим процессом. Они сказали не то, что я похитил. Дело в том, что он похитить-то мог только у меня, потому что речь-то идет о моих личных деньгах. И я, собственно, с самого начала я написал письмо, сказал, что вот я к Дмитрию Амонсу претензий не имею, он меня ничего не похищал. Собственно, там вообще нет события преступления. То есть Дмитрий Амонс вообще ничего не похищал. И, собственно, он там меньше года был директором фирмы, которая занималась девелоперскими проектами, а потом ушел на государственную службу. Но, тем не менее, вот как-то его сгубила вот эта вот, скажем так, корпоративная близость, наверное, там со следователями. И я не понимаю, зачем заместителю министра надо было общаться с следователем, капитаном, который там каждый день высиживал у него и добился, пока он был заместителем министра, а не подсудимым и не обвиняемым, добился признательных показаний. То есть, как он сказал в суде, что вот просто ему говорили, что это политическое дело касается Пугачева, зачем вам в это лезть? У вас впереди блестящая карьера.
Да, 7 лет у него, конечно, блестящая карьера. Роман.
Скажите, а можно вернуться все-таки? Вот с чего все началось? У вас были прекрасные отношения со всеми. Вы за руку здоровались с Владимиром Владимировичем Путиным.
Да, с Борисом Николаевичем Ельциным.
Да, с кем вы испортили отношения? Ну, не будем возвращаться к этой старой истории совсем уж. Вот с кем нужно было испортить отношения? С кем-то из окружения Владимира Владимировича, я не знаю, с Игорем Ивановичем Сечиным, с силовым блоком, чтобы вдруг начались такие проблемы? Или проблемы начались после того, как вы сказали, все, уезжаю, больше не могу, хочу продать активы.
Ответ мой такой, то есть, значит, естественно, я ни с кем там не поссорился, потому что я особо ни с кем не дружил. Это были просто формальные отношения, и я помню и Путина, и Сечина, когда он работал там каким-то младшим экономистом управления делами у Павла Бородина. Вот. Поэтому это, может, для вас они сейчас такие великие, а для меня, знаете, история, она как-то вот не меняется. То есть я их помню вот тем, кем они были. И Кунина, и всех остальных, там, в общем, Сергея Иванова, и Диму Медведева, которого я в первый раз видел, когда он только приехал в Кремль. И, в общем, всю эту там историю, и, естественно, там Ротенбергов, и Ковальчуков, и прочих. То есть у меня не было с ними отношений. У нас был всегда разный взгляд на будущее России. И, собственно, в процессе правления и становления Путина как президента это начало кристаллизоваться, это начало отторгаться, и, в общем, отношения внезапно совершенно даже не испортились. То есть они просто вот были никакими с самого начала. Просто это вот такой был вынужденный союз.
Ну, из-за таких же глобальных...
В истории ельцинской, скажем, конфликта Ельцина с Примаковым, Лужковым и Скуратовым. Вот такая история.
Ну, из-за таких глобальных различий во взглядах не возникают обычно конфликты. Вы предприниматель, он руководитель государства, да, у него есть окружение, которое занимается конкретными бизнес-вопросами. Как правило, речь идет о каких-то конкретных бизнес-вопросах. Да, вот что?
Вот, например, что должно было случиться? Кому-то да. Захотелось взять.
Например, кому-то захотелось взять судостроение или еще что-то захотелось сделать. Вот что стало такой точкой, когда вы почувствовали, что вот сейчас у вас начнут что-то отбирать? Или почувствовали, что вот здесь вот есть чужие интересы? Многие же сталкивались с тем, что они не считали их какими-то великими людьми и очень сильно просчитались, поскольку оказалось, что вот эти вот люди, ну, которые для вас уже давно знакомые, вы их помните, видите по тем временам, когда они ничего из себя не представляли, были простыми чиновниками, а сейчас они уже другие, да, и, может быть, у них разыгрались аппетиты. Вот что должно было произойти, с каких активов все началось, что у вас хотели конкретно отобрать и от вас получить, с какими-то предложениями к вам выходили, от которых вы отказались?
Ну, вы знаете, Путин образца там 2000-го, 2004-го, 2008-го года – это один Путин, впоследствии это другой Путин. И, в общем, зная, что я проживаю на Западе, что у меня вся семья живет на Западе, что у меня дети и там даже родители имеют французское гражданство и так далее, и так далее. То есть, собственно, он как-то ревностно к этому стал относиться впоследствии. И вот много раз меня укорял за это. В 2003 году он под камерой в Кремле намекнул мне о том, что я должен внести какой-то там законопроект, а я был уже в то время сенатором. по поводу возвращения там денег, и часто мне говорил, что там инвестируешь в какие-то западные проекты, а их было очень много, это были американские проекты, европейские проекты, ну, очень много были высокотехнологичные проекты, вот, не только, там, скажем, торговый бренд VDR. Но, тем не менее, он как-то к этому стал ревностно относиться, и, в общем, какой-то у него такой нездоровый патриотизм проснулся. А, собственно, в году в 2009 он мне уже просто открыто сказал, ты, наверное, вот уедешь и будешь там на Лазурном берегу отдыхать, а мы вот тут вот будем на галерах. А не пора ли вот как-нибудь нам договориться?
Потому что и семьи Ротенбергов тоже на Западе жили, и Тимченко Юрий Николаевич на Западе
финское
жил.
Гражданство, да.
К ним никто таких претензий не предъявлял. То есть странно слышать, что к вам предъявляют такие претензии только.
Да нет, послушайте, ну просто это совершенно другой уровень взаимоотношений между Путиным, Ротенбергами, там, Тимченко, кем угодно. Это просто люди его, которых он притащил и сделал из них вот, в общем, тех, кто они сегодня есть. А со мной совершенно противоположная история. То есть,
что вы были до Путина?
Ну, несомненно, конечно.
Хорошо, я хотел вас спросить вот об этих взглядах. Да, вы говорите, что у вас были какие-то свои взгляды на будущее России. Ну, в то время мы с вами не общались, но многие писали, что вы вот православный банкир, что вы поддерживаете чуть ли не монархическое какое-то направление и так далее. Это действительно так или мы ошибаемся?
Ну, это, конечно, бредни полные. Но это такой черный пиар, потому что были многократно, как вы помните, какие-то корпоративные войны. Кто-то удачно выбрал вот такую вот тактику. Я действительно православный человек, верующий православный человек. Но это такое личное совершенно дело. Никогда там ни с какой патриархии не вел никакие дела, никакие деньги в патриархии нигде не держал. И, естественно, не придерживался никогда никаких монархических взглядов, а придерживался абсолютно либеральных взглядов, и об этом, в общем, все мое ближайшее окружение, там, я не знаю, РСПП, там, олигархи, не олигархи, политики, все прекрасно понимают. Иначе бы я не был, собственно, и в команде Ельцина Бориса Николаевича, которого я глубоко уважаю, и считаю, что, в общем, он был, может быть, и не готов к этим реформам, но искренне желал России добра. И поэтому, в общем, появились там и Гайдар, и прочие, то есть люди, которых он не совсем понимал, но искренне верил.
Алексей.
Не могу не задать вопрос. Вы упоминали, что вы имеете отношение к приходу Путина, к назначению Путина наследником, скажем так, Ельцина. Вот Березовский тоже такое говорил. И
Кто же все-таки сделал Путина Путиным?
Как Березовский кончил, да? Вот. Вы тоже боитесь примерно такого же развития событий?
Да нет, ничего я не боюсь, никакого развития событий. Действительно так сложилось, что в определенный момент я находился в Кремле, я был советником, ну, в тот момент советником руководителя администрации президента, которым был Волошин у Ельцина. Вот. И, ну, мы поддерживали отношения с Путиным. И, собственно, надо понимать, что это не какие-то там игрушки, когда можно было там, а давай Васю назначим, давай Петю. То есть это совершенно было не так. То есть было два кандидата. Это был Степашин и Путин. Путин был практически еще и не был даже кандидатом. И вот я постарался как-то... Я посчитал, что Степашин это все-таки прошлое. А вот Путин, в силу того, что я очень хорошо знал Анатолия Александровича Собчака, я представлял, что он разделяет его вот эти демократические либеральные взгляды и так далее, несмотря на многочисленные там прочие скандалы, которые разразились в Санкт-Петербурге в бытность Собчака мэром. Но, тем не менее, вот как-то я представлял, вот, так скажем, своей могучей такой фигурой Анатолий Александрович вот заслонял и, в общем, скажем, сущность Путина, и вот все мы так представляли. И действительно, я постарался его пропихнуть и сказал, что а почему нет, вот у него такая биография хорошая. Вот он тут поработал и там, и сям, и все знают, и Собчака все знают. И, в общем, понятно, что он, в общем, человек такой понятный, в общем, для нас. И его никто не знал, Татьяна Дьяченко там его не знала. Я помню, действительно, я организовал эту первую встречу, хотя она это опровергает, потому что она подзабыла. Но это было в ее кабинете, я привел его, он сказал, вот, собственно, вот такой человек, вот, познакомьтесь. А, ну, после встречи она сказала, да, вот я вообще как-то боюсь, вот, ГБшник, не хочу я. Но, тем не менее, вот так сложилось.
Ну, то есть сейчас, вот с сегодняшнего дня, если смотреть, то вы, скорее всего, считаете, что вы ошиблись в этом человеке, да?
Ну, трудно сказать.
Или вы считаете, что этот человек изменился сам за период пребывания
власти? Нет, знаете, я не ошибся в этом человеке. Я думаю, что я ошибся в желании общества, вот в этих вот стремлениях там, к свободе, какому-то там равенству, гласности и так далее, и так далее. То есть просто вот те, скажем, предложения, которые преподнес Путин, уже будучи президентом, они были приняты обществом, и общество активно очень продвигало это. Я помню, как губернаторы, которые работали при Ельцине, и которых я считал крайне либеральными, они приходили и говорили мне такие вещи, типа там, передай Владимиру Владимировичу, я вот служил в пограничных войсках, а это тоже КГБ. И, кстати, партийный билет я никуда не девал, он у меня до сих пор вот в подушке там лежит. Понимаете, то есть общество, это же вот запрос общества. Поэтому вот что тут придумать, Путин изменился. Вот я вам скажу, в 2006 году, до 2006 года мы очень много дискутировали с Путиным на тему там развития страны. Вначале он активно это все поддерживал, про западные все эти истории и так далее, что в общем нужно быть, ну как минимум, как весь такой западный мир. И другой идеи-то у него и не было вначале. А в году 2006 он просто откровенно сказал, слушай, ну ты посмотри, они им кроме царя никто не нужен. Он мне рассказал такую историю, когда они с Шрёдером куда-то там ездили, я помню даже куда, в Лавру, и их там разгоняли дубинками, человек около 50 тысяч. И он говорит, их там лупят, а они мне руки целуют. Он говорит, вот, а ты мне вот расскажешь про какую-то демократию. Бред это все вообще. Вот я понимаю, что они хотят. Вот, собственно, я думаю, что я в нем-то не ошибся.
Скажи, то есть Путин был хорош, пока он вас не разорял, вот, а потом стал плох, когда он повел страну в другом направлении, не таком европейском, да еще и вас разорил. Ну как-то это.
Да нет, это не так. Ничего такого не происходило. Путин был какой был, и ничего особо он сильно не менялся, и менялось его отношение к стране, к определенным ценностям. Но менялось под воздействием его ближнего круга, под воздействием вообще общества. Знаете, его там 86% что ли поддерживают сейчас. Поэтому я бы не сказал, что Путин сильно изменился. Просто ну, это некий вектор. И вектор, я бы не сказал, что у самого Путина. Я думаю, что все-таки общество, ну, Россия вообще, она такая молодая страна. Особенно вот в демократическом таком смысле. Поэтому люди, в общем, как-то, наверное, подустали от этих свобод и вот захотели колбасы и мыло по талону. Поэтому, в общем, гарантии там бесплатного жилья и прочих историй. Вот я думаю, что вот таким образом это будет.
Скажите, а играет ли в жизни Владимира Путина, ну, по крайней мере, когда вы с ним были знакомы, какую-то важную роль религия? Ну, возможно, его убедили, что он, так сказать, считает, что на все воля Божья, или он считает себя, ну, я не знаю, что он копье в руке Божьей, так сказать, и высшие силы, они его, так сказать, сподобят спасти Россию. Вот что-то такое есть мистическое или нет?
Нет, абсолютно ничего подобного. Владимир Путин абсолютно прагматичный человек, и, ну, скажем так, крайне необразован с точки зрения религиозной, он ничего про это не знает и ничего про это не понимает. В общем, так сложилось, опять же, что еще будучи, по-моему, начальником контрольного управления, он пришел со мной первый раз вообще на службу в храм, потому что был какой-то праздник, и я куда-то ехал, он сказал, поехали вместе, мы ехали на дачу, и, в общем-то, на дороге заехали в храм, и это было его такое первое посещение. А вот никакого там сакрального и мистического я не видел. А что я видел, это что он мне однажды сказал, что вот, конечно, Русская Православная Церковь посильнее любой Единой России будет. Вот, собственно, вот так оно и получилось.
Хорошо, коллеги.
Извините, а вы же никогда раньше не высказывались, ну, собственно, пока все было хорошо, вы же никогда раньше не высказывались, насколько я понимаю, на эти темы, да? Даже когда пошли изменения, но их нельзя было не заметить. Почему вы долгое время молчали? Это что было, вы насильно самоубийству сказать здесь что-то, да, на эту тему? И почему вы сейчас об этом говорите, вот как откровение?
Ну, для меня никакого откровения нет. Я вам скажу, что я высказывался об этом каждый день практически на встречах с Путиным, и мы горячо спорили об этом, мы находились и общались там очень долгое время, и практически каждый день, и дома у него, дома у меня, поздравляли там с днем рождения, встречались с семьями, дружили с детьми и так далее. Но, тем не менее, это всегда был напряженный такой вот спор, диалог. И я думаю, что гораздо полезнее, находясь на таком месте, не по телевизору выступать, а постараться каким-то образом повлиять. И мне так почему-то кажется, что вот эти первые там 6 лет, они вот растянулись таким образом, потому что в том числе и я вот каким-то образом пытался ему что-то такое вот объяснить, ну, как минимум, свою точку зрения. Так или иначе, Путин умеет слушать, но не очень. Но вот, тем не менее, вот что получилось то, что получилось.
Алексей. Сергей Викторович, давайте вернемся к бизнес-истории. Вот ваш Межпромбанк, он пережил кризис 98 года, но такое ощущение, что кризис 2008 его подкосил. Он набрал огромные беззалоговые кредиты у ЦБ, которые не смог вернуть, которые пришлось конвертировать в залоговые кредиты. Он набрал огромные кредиты у ВТБ, у Сбербанка. Вот, и в результате не смог со всем этим рассчитаться. И вообще вся эта история с Межпромбанком, она похожа на типичную бизнес-историю, да, не успеха, провала. Вот, банка. Вот что случилось с банком?
Можно? Я понял, вопрос услышал. Во-первых, в 2001 году я избавился от акций Международного промышленного банка, стал сенатором и, собственно, остался акционером только Объединенной промышленной корпорации. В 2001 году организовал Международный промышленный банк. Я в 1992 году, после того, как в 1990 году организовал Северный торговый банк. С 2001 года никакого отношения к Международному промышленному банку я не имею, первое. Второе, что, как мне представляется, конечно, ну, во-первых, никаких межпромбанк по факту, так как я вовлечен сейчас во все эти истории, никаких кредитов ни у Сбербанка, ни у какого ВТБ не набирал, это неправда или заблуждение добросовестное. Вот. Но Центральный банк, как я теперь уже это понимаю, потому что я работаю с этими документами в судах, в 2009 году провел серьезную проверку, написал заключение на 1000 с лишним страниц, где написал, что Межпромбанк практически банкрот. После этого насовал ему $1 миллиард, я думаю, что вполне себе понятно, за откаты. И также еще они заплатили огромные проценты, которые банк центральный в лице его председателя Сергея Игнатьева отразил в своем балансе как огромную прибыль. В общем, деньги, собственно, были распилены еще до того, как они попали в банк. То есть в банке осталась какая-то там малость. После этого я предполагаю, что ничего не оставалось Центральному банку сделать, как отозвать лицензию и разорвать этот банк, чтобы следов не осталось. Вот вся история про банк. А я лично к банку не имею с 2001 года ни малейшего отношения. Никогда им не руководил, никакого, там, я не знаю...
Но у вас личные деньги там были?
Нет, я своим бизнесом в основном занимался. Я общался с такими банкирами, как, в общем, Костин, там, Греф, Казьмин, то есть Сбербанк, ВТБ. Потому что те кредиты, это были миллиарды долларов, которые требовались на реализацию этих проектов, никакой Межпромбанк предоставить, естественно, не мог. Поэтому у меня там, вот, собственно, моих личных денег там не было, а деньги каких-то моих компаний там, конечно, были. Но они пропали так же, как и все остальные. В общем, их расхитили и все.
Хорошо. Знаете, вот какой вопрос, может быть, он для вас не очень приятен, но некоторые ваши коллеги, которые работали с Владимиром Путиным, теперь рассказывают, что они обязаны были сбрасываться, ну, условно говоря, на какой-нибудь там проект, общак и так далее, на дворец в Просковеевке, вот как Сергей Колесников с партнерами это делал. У вас были такие обязательства перед системой, перед Владимиром Путиным, что вы будете за что-то платить из денег вашего бизнеса?
Нет, такого не было никогда. Путин несколько раз просил меня помочь, я бы так сказал, по-товарищески. Это касалось там какого-то клуба дзюдо и такого рода вещей, ничего более. И он прекрасно понимал, что я не собираюсь платить ни за что, потому что, как мы уже говорили, что в момент прихода Путина к власти в 2000 году или в 99-м, когда все это происходило. То есть, собственно, все, что у меня было, оно уже у меня все было. И Путин, естественно, понимал, что он никоим образом за все это время мне не помог в своем, там, в моем бизнесе, там, не знаю, ну, ничем. И я никогда к нему с этим не обращался. То есть это были просто такие товарищеские отношения. Потому что он, и так что он ко мне вот с такого рода вопросами никогда не, просто не мог обратиться. Просто он, не знаю, не обращался и не смел.
Ну, может, вы еще не застали то славное время, когда он стал ко всем обращаться. Хорошо.
Ну, я помню, когда лодка «Курск» вот утонула, я помню, ко мне никто не обращался, но я вот перечислил там семьям миллион долларов. А вот когда, допустим, я реконструировал на Красной площади отель, строил практически, я, допустим, инвестировал в строительство семьи военнослужащих, которые успешно разворовали, порядка 100 миллионов долларов, ну, 1,5 миллиарда рублей по тем временам.
А проект этот на Красной площади, вот эти средние торговые ряды, он полностью накрылся? Его тоже у вас отобрали и не доделали?
Да, Путин попросил указом президента Медведева просто его закрыть и, естественно, пообещал мне компенсацию. Более того, решение о компенсации было принято на уровне правительства, а средства были внесены в федеральный бюджет. Там прямо написано было, средства выделены на компенсацию за национализацию вот этого проекта «Красная площадь, дом 5». Но в итоге эти деньги никогда ко мне не попали. Ни одной копейки.
То есть это часть тоже вашего иска?
Естественно. Угу.
Скажите, а вот вы были сенатором. То есть вы говорите, с 2001 года вот ушли на эту публичную государственную должность фактически, которая тоже подразумевала какое-то проведение своей позиции, да, в том числе политической. В качестве сенатора вы вот на каких-то своих взглядах таких настаивали? Потому что что-то вот сразу на память не приходит, да.
Вы знаете, когда я принял решение стать сенатором, это 2001 год, несомненно, я надеялся на то, что это будет достаточно свободный вот парламент и верхняя палата. Она меня вполне устраивала, потому что верхняя палата предполагала возможность каждому члену Совета Федерации, допустим, выходить с законодательной инициативой. Но там, я не знаю, как наверное, максимум. Месяца через три было понятно, что это просто сборище пенсионеров из там бывших, из числа бывших губернаторов и так далее, и так далее. И, собственно, Путин об этом мне и говорил, что нужно же их куда-то девать, и вообще не надо никуда лезть, и все будет в порядке, а мы тут с вами как-нибудь разберемся. Вот примерно вот это вот «мы» имеется в виду, «мы», вот как бы все «мы», в том числе и я, что не обязательно выходить ни с какими законопроектами, если мы о чем-то договоримся, мы и так это сделаем.
Хорошо, а по закону, например, об отмене выборности губернаторов, вы помните, как вы голосовали?
Вы знаете, я очень редко ходил в Совет Федерации, и вот даже в газетах писали, что после определенного времени, там после года 2002-2003, я понимаю, что это совершенно не актуальное занятие, для меня, по крайней мере, я, в общем, практически перестал посещать заседания Совета Федерации.
Ну, то есть вы считали, что лучше заниматься лоббизмом, выходить лично на Владимира Путина, на других высокопоставленных чиновников, не озвучивая свою позицию публично, так?
Я и сейчас так считаю. Я считаю, что если у кого-то на сегодняшний день есть такая возможность и есть какие-то там смелые и здравые мысли, которые позволили бы не допустить, я не знаю, там, Сирии, захвата Крыма и прочих вещей, это было бы замечательно. Это гораздо лучше, лучше реализовать себя таким образом, скажем, там, сидя на кухне с Путиным, чем выступать по телевизору. Но если нет другой возможности, у меня такой возможности нет. Последний раз я с ним встречался в Амстердаме в 2013 году. Вот. И такой возможности сейчас нет. Поэтому вот я у вас в эфире.
А, кстати, я в Амстердаме в 2013 году, уже дела-то у вас были плохи. Что вы ему сказали?
Ну, я ему, собственно, особенно ничего не сказал. Он все знал. Сказал, что я обязательно сейчас приеду, во всем разберусь, и все решено будет. И вот злые чиновники тормозят все мои, так сказать, указания. И все будет решено, сейчас все деньги выплатят. Как я обещал, так и будет.
На этом расстоянии. Да, вы сказали, что, так сказать, слова «захват Крыма», они прозвучали. Но вот этот поворот, вы, как человек, знавший Путина, могли себе представить к такой же жесткой конфронтации с Западом, коннексией и так далее, или нет?
Да, абсолютно, конечно. Я сказал бы это так, что, ну, во-первых, это началось еще, может, сейчас как-то это подзабылось, но в начале 2000-х это и группа «Мост», и там «Беслан», и, собственно, «Норд-Ост», и все что угодно. Просто не забывайте про эти вещи в первый срок Путина. Поэтому, конечно, я ожидал от него такого, но надо понимать, что я не вполне уверен, что это желание самого Путина. Путин вполне себе человек, подпадающий под влияние окружения в силу всевозможных причин. А на сегодняшний день их все больше и больше, и вот как дальше там сложится, 18-й год покажет, вот кто сильнее, вот как-то его там пережмут, его, так сказать, ближайшие соратники или нет, заставят они его быть еще несколько лет заложником их благополучия или нет. Вот посмотрим.
Ну а какое же благополучие? Санкции, это же не благополучие. Но, может быть, вы с кем-то пересекаетесь из старых знакомых? Вряд ли они рады тому, что происходит с ними и с их бизнесом.
Ну, вы знаете, я, естественно, пересекаюсь, они не рады, но и, собственно, делать-то им ничего особо не приходится. То есть, какие есть идеи? То есть, вот Путин вот такой заложник. А иначе что будет? Ну, вот Навальный, Алексей Навальный, полностью поддерживаю, замечательный человек, очень мне нравится. Более того, надо понимать, что если говорить о том, что было там Ельцин, Путин, там Навальный, все в свое время. То есть в определенный момент, ну, нельзя было допустить этого переворота Примакова, Лужкова, Скуратова. Я уверен и сейчас в этом. Они абсолютно просто хотели незаконно свергнуть Ельцина, несмотря на то, что он там больной, не больной. Но, тем не менее, этого нельзя было допустить. А вот и все в свое время. И Ельцин в свое время, и Путин в свое время. Ну, сейчас, наверное, как-то вот время молодежи пришло, я надеюсь. Но посмотрим.
А с Ходорковским вы не пересекаетесь там? Для нас в России это все там за рубежом где-то, да? Вы примерно в одном месте находитесь, да, за границами?
Нет, мы не совсем. Ну, для вас все, кроме России, это одно место, я понял. Можно так сказать, да, мы с ним тоже в одном месте. Я, в общем, перед его, так сказать, посадкой, я с ним встречался и сказал ему, что вот я так подозреваю, хотя я не вовлечен был в эту историю, что лучше тебе вот пока уехать и как-то постараться с деньгами хотя бы помочь своим там, я не знаю, сотрудникам, партнерам и так далее, и так далее. Ну, вот Миша такой был человек самонадеянный, сказал, что я встречался с президентом Америки, и если хоть один волос с моей головы упадет, вот сюда вот дословно, цитирую Михаила Борисовича, сюда высадятся морские котики какие-то. Вот котики никакие не высадились, а 10 лет варежки вот там в колонии прошил. Ну и у меня был огромный конфликт с Путиным, потому что они, видимо, там сотрудники Комитета государственной безопасности за ним следили и нашу встречу отфиксировали. И мне говорит, что ж ты с ним там общаешься? Я говорю, слушай, ну а что случилось? Я выбираю, с кем не общаться. Ну вот, тем не менее, вот так получилось. И как только он освободился, мы действительно сразу встретились, поговорили, ну так, ни о чем.
Вы извините, что мы все про Путина, не только про вас, но все-таки хочется понять. Ну вот вы инвестировали фактически в человека, да, который, ну, сначала благосклонно к вам относился, потом фактически разорил. Они инвестировали в какую-то систему, которая бы защищала и ваши права, и права ваших коллег. Что это невозможно было делать, ну, в начале путинского срока, например? Вот защищать систему, я не знаю, правосудия, не давать разрушать Конституционный суд, партийную систему и так далее?
Нет, это делать было невозможно. Я вам скажу, что были попытки с моей стороны. Я очень горячо боролся там за многие вещи, за многие очень серьезные, такие, на мой взгляд, прогрессивные вещи, которые могли помочь. И в первую очередь, это как раз независимая система правосудия. Была создана комиссия по реформе, которая на сегодняшний день, в том числе, многим помогает, там, потому что есть определенные статьи УПК и прочее, чтобы были внесены изменения. Но вот это вот команда из Губчака, который, в общем, Владимир Путин притащил с собой, она, конечно, передавила даже его самого. И надо понимать, что Путин всем этим сразу не занимался, как и я, впрочем. А вот эти люди, они на местах занимались этим очень активно. И вот они, вот, конечно, продавили то, что хотели. И вот вы там теперь живете с этим.
А, кстати говоря, Владимир Путин деньги любит?
Очень.
А как вы это определили?
Ну, как определили? Просто я вам скажу, что мы это много раз обсуждали. Он хотел там после 2004 года уйти. Мы обсуждали, что он должен уйти там человеком не бедным, вполне себе обеспеченным. Были какие-то у него мечты, надежды. Вообще на Западе хотел жить.
Боюсь, что уже не получится, да.
Скажите, ваш бизнес поддерживали государственными контрактами, государственными подрядами? В принципе, вот и Северная верфь, да, была достаточно таким проектом, который получил достаточно, ну, практически большинство этих контрактов были государственных.
Да, кстати говоря, по Туве, по-моему, невозможно было без государства.
Я вам скажу простую вещь, что Северная верфь не получала никакие проекты. Я купил практически груду металлолома, и вот этот завод, где не было специалистов, последний ледокол был построен 35 лет до того, как я купил эти заводы, вот эти 30 заводов, да, и там занимались заправкой, так называемой бункеровкой, просто кораблей круизных и прочих. Вот, и мне потребовалось там как минимум 5-6-7 лет для того, чтобы он начал производить военные, гражданские суда и прочее. И в том числе и самый большой ледокол в мире, ледокол 50 лет Победы, который был произведен, правда, когда уже было 60 лет Победы. Вот. Но его начали строить очень давно. Но в итоге это все удалось сделать. Поэтому тут не речь идет о том, что меня поддерживали, а просто строить больше негде было. Это было единственное, где место, это был самый крупный центр судостроения в Европе. Собственно, больше строить-то негде было. Ну, вот так получилось.
А правда, что вы первая же яхта, то есть первый же корабль, который был построен, это яхта для Владимира Владимировича Путина, собственно?
Ну, это не первый корабль, но, скажем так, это была бывшая яхта, которая была также построена на Северной верфи, тогда это Ждановский завод назывался, 1974 году яхта «Россия», которая была построена для Леонида Ильича Брежнева. Ну, мы провели полную там ее реконструкцию. Мы, это имеется в виду завод, конечно, заводчане. Вот, они ее там реконструировали, привели в соответствие, все сделали замечательно и действительно построили. Но это, конечно, не первый проект. Было построено огромное количество. Ну, практически все, что было построено в Новой России для военно-морского флота, это все ледоколы, Петербург, Москва там, и так далее. Это самый большой ядерный ледокол 50 лет Победы. Это первая в мире плавучая электростанция. Это все было сделано вот на этом судостроительном комплексе. Поэтому, может, так как у вас как-то вы так зациклены на Путина, ну, яхта Путина, она вам кажется первой. Нет, она не первая и самая простая. То есть там были построены очень сложные образцы военной и гражданской техники.
Алексей. Сергей Викторович, вы сказали, что вы гражданин России, но не Российской Федерации. Как гражданину России вопрос, как вы видите будущее вообще России? Вы думаете об этом? Это входит в круг ваших интересов сейчас? Или это уже далеко от вас?
Не, во-первых, я такого не говорил, что я гражданин России. Я сказал, что я не гражданин России.
Но вас будущее России-то волнует?
Ну, как вам сказать? Вы знаете, я все-таки уже 7 лет не бывал в России. И до этого я, в общем, проживал с 94 года во Франции, а с 91 в Америке до 94. Поэтому, в общем, я очень интересовался политикой российской, ожидал, что это, в общем, очень серьезный такой плацдарм для развития демократии, когда пришел Борис Николаевич Ельцин. И это меня очень увлекало. Но, собственно, вся моя семья живет во Франции, я живу во Франции. В общем, я бы так сказал. Ну, не читаю я там каждый день новости российские, не очень меня это волнует. Сейчас выборы во Франции, меня это в каком-то смысле больше волнует.
Спасибо. Сегодня у нас на связи был Сергей Пугачев, в прошлом член Совета Федерации, владелец Межпромбанка и многих промышленных компаний. А разговор с ним вели Роман Шлейнов и Алексей Михайлов, журнал «Профиль» и такое журналистское агентство «Центр изучения коррупции». А вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.